этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем программу. У нас на линии президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», один из старших офицеров «Вымпела», Сергей Шестов. Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
И мы сегодня, потому что у нас как что-нибудь происходит, ну, из того, что не лезет ни в какие ворота, у нас начинаются танцы знатоков. То есть люди, не имеющие об этом ни малейшего представления, начинают высказывать свое мнение. Речь идет о Красногорском стрелке. Серёж, скажи, пожалуйста, очень широко распространенное мнение, растиражированное везде, в СМИ, горячая кавказская кровь в голову ударила, и он вот на этом мотиве, собственно говоря, погорячился и все это сделал. Насколько это было, по твоему мнению, по мнению профессионала, подготовлено, не подготовлено?
Ну, вот насчет горячей кавказской крови, в частности грузинской, могу подтвердить. У меня два внука с грузинской кровью, так они очень горячие.
Ну да, я знаю, когда они к тебе приезжают, ты прячешься от них, там уже через 20 минут начинаешь от них прятаться. Да. Но вот то, что он сделал, просчитано, можно говорить, что это была какая-то заранее подготовленная операция, или действительно по наитию все случилось?
Ну, естественно, сама казнократская схема, видишь, не употребляю слово «воровская», краткая схема с задействованием частного бизнеса и госчиновников области, она работала очень долгие годы. Очень долгие годы. Совершенствовалась, развивалась, расширялась. Ну, в данном случае, вот в этом конкретном звене произошел сбой. Где-то кому-то как-то хвост прищемили. Ну, вот и произошла разборка.
Он к этому готовился или нет?
Вот лично он сам,
да,
к боевым действиям навряд ли так тщательно готовился. Дело в том, что ни для кого секрет не скажу, что криминал, как таковой, российский криминал в данном случае, от работы по разворовыванию, по очищению казны, он никогда не отступал и навряд ли когда отступит. Так вот, наш грузин... Ну, по моему достаточно глубокому убеждению, он всегда был прикрыт грузинской преступной братьей. Вот. А по традиции наши чиновники прикрыты были так называемой крышей силовиков. На мой взгляд, в данном случае произошла... Когда кормушка каким-то образом дала сбой, да, вот что-то нарушилось в кормлении.
Да.
Вот. То в действие вступили две крыши. Крыша, которая обеспечивала безопасность, в кавычках, чиновникам. И другая крыша, это грузинская крыша, которая, ну, я имею в виду воровская крыша,
да,
которая обеспечивала безопасность, в кавычках, нашему
уважаемому
грузину.
Но это все было, вот то, что он сделал, это спонтанно он так решил.
Есть элемент спонтанности, это относится к так называемой горячей крови, да? так сказать. Но все это продумано. Мне кажется, на хвост наступили силовики непродажные. Те, которые непродажные.
Так, я понял.
Вот. И надо было решать проблему концы в воду. И он был задействован в этой кутерьме работы двух крыш.
Понятно. А когда он сделал то, что сделал, он уже оказался никому не нужен. А
здесь два варианта. И если ты помнишь, мы с тобой говорили на эту тему. Было два варианта. Если бы он нужен был грузинской крыше или там... нужен был живым, они бы, конечно, его в современных условиях эвакуировали бы легко. Легко и без проблем. И коридоры мы с тобой обговаривали, через которые его...
Не, ну, давай... то еще слушатели подумают про меня, непонятно что. Я задавал вопросы, ты старался мне там это прояснить.
Да, но оказалось, что... Ни той, ни другой крыши, вот эти кабанчики, а на специфическом языке это называется вырастить кабанчика, ни той, ни другой крыши эти кабанчики стали не нужны.
Я понял.
И в общем и в целом, по их мнению, концы в воду.
Понял. Сереж, спасибо. И у меня еще один вопрос тебе. Как-то мы говорили о праве населения на оружие или о том, что это ни в коем случае делать нельзя. Ты был сторонником того, что это нельзя делать. Пошел сейчас разговор о том, что хорошо бы чиновников вооружить, потому что когда у него, эти люди приводят аргумент, заклинило Сайгу, то хорошо бы, вот, если бы у чиновника было оружие, он бы отбился. Может быть, Сереж, ну может быть спецназ какой-нибудь создать из чиновников?
Я сейчас не буду обсуждать эту тему, я просто свое мнение, как оно было, скажу. Никакого оружия в России просто недопустимо. Я имею в виду вот эта свободная продажа. Есть условия, при которых оружие необходимо иметь, да? Я не имею в виду силовую составляющую.
Так.
Охотники, куда их денешь, да, там?
Да, конечно.
И прочий люд, любители пострелять там, значит, в определенных отведенных местах, оружие нужно. Но свободной продажи, по моему мнению, ни холодного, ни огнестрельного оружия в России просто приведет к хаосу.
Спасибо. Сергей, задает Юрий вопрос. А какие доказательства, что он был связан с грузинской группировкой? Он родился и жил в России всю жизнь.
Я не следователь, не оперативник. Я имею в виду, я пенсионер в этом плане. Чтобы чего-то кому-то доказывать, я исхожу из своей жизненной практики, которую поимел, начиная с 91-го года. И... ну, там, скажем, вот, лет 6-8 назад отошел вообще уже от активной общественной жизни, да?
Я понял.
Ну, по своей специальности. Более того, со многими национальными группировками приходилось сталкиваться, да?
Да.
Вот. И, ну, любят же наши, так сказать... сановные говорить, у нас нет национальных группировок.
Конечно,
да?
Нет. А, кстати, Сереж, значит...
имеет национальности. Я должен, думаю, сейчас я тебе секрет выдам, только слушателям нашим не говори.
Я никому ничего не скажу.
Они не имеют половой принадлежности.
А, преступники.
Сексуальной ориентации.
Это правильно.
Возрастной принадлежности не имеют.
Ну да.
Вот. Только радиослушателям это просьба, говори.
Вот я тебе тоже сейчас совершенно вот так скажу, между нами с тобой. Я вот все время удивляюсь, вот у всех моих друзей и знакомых есть национальность. У тебя есть национальность. Вот как я кого не встречу, всех...
Только никому не говори, что я мордвин, ладно?
Нет, я не буду то, что... А вот, у всех есть, а у преступников нет. Вот это мне непонятно. Вот как это так получается? Каким образом у этих людей нет национальности, и нас в этом убеждают? Сереж,
Пусть... Таким образом власти показывают, что они, так сказать...
Демократичные.
Демократичные.
Ну, да.
Во-вторых, ну как можно там, скажем, абхазскую группировку в Москве, которая чистит всех москвичей на трассах, да, водитель?
Да, 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 да,
читал. Как можно любимых сердцу абхазов оскорблять?
Да, это верно. Сереж,
я себе этого представить не могу.
И я. Сереж, значит, ты не будешь против, если сейчас вот я призываю наших радиослушателей задать тебе 3 вопроса, а после этого ты займешься своими настоятельными делами.
Займусь Беней, как всегда.
Как можно, да. Итак, по нашему телефону, по коду 495... 7373948, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Сергею Шестову. Воскресное утро, и ему там действительно надо своими делами заниматься. А если кто-нибудь пришлет вопрос по, ну, не знаю, там, виде сообщения, конечно, будет зачитано. Итак, 7373948, здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Добрый. У меня вопрос вот гостю. Как он считает, будет ли вот капитальное расследование по поводу действий главы вот Красногорска, вот рассказывал, по-моему, фамилия, или это все будет спущено на тормозах?
Ребята, я вам так скажу. Будет очень тщательное расследование. Очень, вот просто беспристрастное, вот очень частное расследование.
Да.
И у меня есть характерные примеры. Васильевы, губернаторы, дети олигархов. И я думаю, их пожурят.
Но строго.
Я в этом не сомневаюсь. Будет, ну, просто на заглядение расследования.
7373948. Второй вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотела спросить. Вот вам не кажется, что чиновников не подкупают, а запугивают?
Я вам так скажу. Когда идет казнократство, все друг друга запугивают. Все друг друга покупают, перекупают, перепродают. И это такой клубок. «Мама, не горюй» называется.
Ага. Так. 7373948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, у меня вопрос такой.
Пожалуйста.
А как вот он видит? Вот, понимаете, если в обычном случае там один русский убьет не русского, скажут межнациональная рознь. А может быть, это трактовать сейчас как тоже разжигание межнациональной рознь убийством?
А, конечно, русских, я сижу с 4 кровями, да? Ну, я мордвин, потому что во мне полсотни процентов. И я так национальную рознь разгоняю.
Ой, прямо, да, действительно.
Прямо, я же на ваших глазах восстанавливаю таджика против киргиза.
И так далее, и так далее.
Еврея против, ну, кого? Ну, давай.
Против армян. Белоруса. Мне почему-то кажется,
что... Армян.
Ну, и так пойдет.
Восстанавливаю, что аж даже да. И вам... Почему? Да потому что во мне 4 крови. Как не восстановить-то? Я вот сам с собой борюсь. Сегодня я мордвин, завтра я еврей, послезавтра я украинец.
У тебя внуки, грузинская кровь у них есть, я просто тебе напоминаю, вдруг ты забудешь. Сереж, спасибо тебе огромное. Спасибо.
Да,
до созвона. Пока. Пока.
Счастливо, да.
Да, у нас был наш эксперт вот в области такой, сокрытый от глаз многих, Сергей Шестов, ветеран спецподразделения «Вымпел». Ну, вы его знаете, он неоднократно был у нас в гостях, и спасибо ему за это. У нас продолжается программа, сегодня там мы будем еще музыку слушать. Итак, я понимаю, было это давно, но я обязательно должен об этом сказать. Наконец-то присудили Нобелевскую премию по литературе, и я рад. Но... Меня гложет неопределенные сомнения. Кстати, я все 3 книги уважаемой Нобелиатки, по-моему, красивое слово достаточно, вот, что-то читал, а что-то пролистывал. То есть я в курсе. Для меня большая неожиданность. Почему? Нобелевская премия была дана журналистке. Я опять же не собираюсь говорить про то, какая она журналистка. На мой взгляд, весьма средняя. Я могу вам напомнить в этой связи такое имя и фамилия, как Артем Драбкин, который занимается титанической, я абсолютно серьезен, работой. Он находит ветеранов Великой Отечественной войны, и он собирает их живые свидетельства. У него «Я дрался на Т-34» и далее по списку, вы можете посмотреть в любом поисковике в интернете, Артем Драбкин, там все его книги будут выложены. Артему Драбкину никто не вручил даже какого-то переходящего кубка. А я считаю, что то, что он делает, уж куда как лучше претендует на так называемую эту Нобелевскую премию. Слушайте, я не хочу об этом, честное слово, больше разговаривать по одной причине. Нобелевская премия и так называемая премия «Оскар» — это между собойчик. «Оскар» менее политизирован в международном смысле слова. Он политизирован в Америке да нельзя. А Нобелевская премия превратилась действительно по литературе, превратилась действительно в политическую свистопляску. Я просто хочу напомнить, что, ну, это мой субъективный выбор. Константину Паустовскому, величайшему писателю, Нобелевскую премию так и не вручили. И, по-моему, еще одному величайшему писателю, Сомерсету Моэму, чтобы меня никто не упрекал в разнузданном национализме, ему тоже ничего не вручили. А вот разным однодневкам, и причем эти Нобелевские премии вручались под очень сомнительными формулировками, если вас интересует, зайдите на сайт, там что-то написано по этому поводу, как раз по поводу этой Нобелевской премии. И великолепно, конечно, мне очень понравилось, как повел себя президент Лукашенко. Он поздравил. Ну, вручил, кто-то вручил какую-то премию. Ну, так поздравил. И все. Это было, мне кажется, и с политической зрения, точки зрения весьма интересно. Это было с точки зрения любого воспитанного человека достойным поступком. И все. И хватит ссылаться на каких-то нынешних там нобелевских лауреатов по литературе. Я знаю одному чернокожему политику, вручили Нобелевскую премию за мир, как только его избрали президентом, по-моему, так сказать, авансом. Мне бы кто чего вручил. Я отработаю, может быть. А может быть, скажу, ну вы же вручили. Что я вам должен отрабатывать? Ничего не должен отрабатывать. Как это все-таки мило все. Как это мило. А вот в этом вручении Нобелевской премии по литературе политика прямо лезет из всех дырок, все швы расходятся. И мне рекомендовали, вы знаете, я ее заказал, не знаю, должны вот доставить. Это один человек, который был в Нобелевской этой комиссии, там, ну я, как я себе представляю, он терпел, а потом вышел на пенсию и все рассказал. И что самое интересное, он разоблачил, а в суд никто не подает. Ни по какому поводу, ни моральный ущерб взыскать, ни за клевету притянуть. А вещи он там пишет, вот как мне объясняли, сумасшедшие. Как это все организуется, как это все вручается, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так как уже, я думаю, об этом событии говорили, и на нашем радио, естественно, в том числе, уже все обсуждено, поэтому я счел необходимым выразить коротенько так свое мнение, и даже звонков принимать не буду. А вот по второй теме я обязательно буду принимать и сообщения, и звонки. Речь идет о том, что на этой неделе Никите Сергеевичу Михалкову или Михалкову, вот это вот я, ну, извините, я буду его называть, как мне привычно, Михалков, я надеюсь, что это никого не обидит, исполнилось 70 лет. Мы должны, я считаю, ну, я-то точно должен его поздравить. Я от всей души желаю Никите Сергеевичу крепкого здоровья и творческих успехов. Но вот в творческих успехах мне бы хотелось быть чуть-чуть более пространным. Для меня Никита Сергеевич в своем творчестве делится ровно на две части. Первая часть – это где-то до фильма «Урга. Территория любви». Очень неплохой фильм. Но я выделю «Пять вечеров». без свидетелей, неоконченная пьеса для механического пианино, раба любви, свой среди чужих, чужой среди своих. Вот это я вы... Хотя раба любви и свой среди чужих, ну, это стилизация. Ну, хорошо, зато он видел какие-то образцы мирового кино, высокие, и сделал какую-то компиляцию. Ну и что? Очень хорошо. Прекрасно. Меня интересует один вопрос. Когда Никита Сергеевич ошибался? Когда он показывал честных и благородных чекистов? Или когда он показывал зверей в своем фильме «Солнечный удар»? Меня также интересует, когда он был удостоен Оскара за, с моей точки зрения, весьма посредственный фильм. Фильм, ну, он никакой. Ну, хорошие актеры, ну, когда кого спасали, хорошие актеры. Все остальное, как мне кажется, и политические ошибки. Когда он снимал «Сибирский цирюльник», ну, конечно же, в мыслях был Оскар. Я в этом абсолютно уверен. Ну, с другой стороны, могу я ошибаться, но ради аргумента он был в этом уверен. Но как же можно было не отследить сдвиги в американской политической жизни? Когда любая религия, кроме одной очень известной, не была встречена толерантно. И его взгляд на православие, который фигурирует в «Сибирском цирюльнике», он, конечно, не мог принести Оскара. Ну нет, ну ничего тут с этим не сделаешь. Но все, что он снимает потом, вторая половина его творчества, как мне кажется, вы знаете... Ой, Оскара хочется. Оскара хочется. И не мне. Итак, я призываю сейчас нескольких слушателей до новостей и после новостей поздравить Никиту Сергеевича Михалкова с его днем рождения. Но не надо поздравлять, потому что я уверен, что нашу радиостанцию слушают толерантные, воспитанные, достойные люди. А вы должны обязательно выступить с пожеланиями. Вот что вы желаете Никите Сергеевичу Михалкову? 7373-948. Здравствуйте.
Доброе утро, Леонид.
Здрасте.
Смотрел почти все. Не понял, только очень сильно не понял «Утомленное солнцем 2».
А остальное все блистательно, да?
Ну нет, нет, я так не сказал.
Тогда, тогда что вы ему желаете? Что вы ему желаете?
Я ему желаю, чтобы он снял что-нибудь вот... даже вот...
Все, извините, времени, очень мало времени. У нас вот-вот будут новости. Я после того, как будут новости, после того, как программа возобновится... Я жду от вас. Не будем терять времени на то, что мы поздравляем Никиту Сергеевича. Желаем ему, да, поздравляем и да, желаем ваши пожелания ему в его работе. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем. Итак, давайте, ваши поздравления Никите Сергеевичу Михалкову. Тут совершенно 84-й. Михалков хочет стать постельничьим царя. Вы что, с ума сошли? У нас нет ни царя, ни звания постельничьего. Вот так рождаются нездоровые сенсации. А как сказали два очень неплохих писателя, народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые сенсации. Подумайте над этим, это очень глубокая мысль, мне так кажется. Так, за Бесогона, а я бы не сказал за Бесогона спать, мне неинтересно. Все это очень вторично, третично. Нет, нет. Так, 7373-948, ваши пожелания... Нет, нет, вот этот человек явно ничего не сможет пожелать. 7373-948, ваши пожелания Никите Сергеевичу Михалкову, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, здравствуйте. Меня зовут.
Очень приятно.
Да, я желаю Никите Михалкову, в общем-то, поскромнее быть.
Ага.
Вот, потому что, как бы, и в фильмах, и вот в суждениях идет вот, понимаете, несоразмерность величины, когда вот человек говорит вот... о каких-то таких вот вещах,
я понял,
глобальных, вас. Это становится смешным просто, понимаете, да? Несоответствие вот
я с вами...
фактуры.
Я соглашусь. Спасибо большое. Вы знаете, меня что поражает? У нас, оказывается, есть Столыпинское общество. Вы понимаете, Столыпин, который для России сделал только плохое, а кроме хорошего. Но Никита Сергеевич Михалков, кстати говоря, большой поклонник Столыпина. Я вот не понимаю. Опять возникает тема Войкова. Что вы лепите, не прочтя ничего серьезного исторического? Я хочу сказать этим людям. Зачем лишний раз вы мне говорите про Столыпина? Боже мой, в интернете серьезнейшие исторические материалы о том, что делал Столыпин. Ну, действительно, серьезные историки говорят, что на 20 лет приблизил революцию, а может, и на 25. Черт его знает. Я не знаю. Ну, хорошо, мы опять возвращаемся к Никите Сергеевичу Михалкову. Вот давайте пожелаем ему. Я бы ему пожелал больше ногами людей не бить. Тем более, нет, ногами можно впаять, конечно. Но когда человека держат... Ну, мне кажется, что это не очень как-то достойно. Не очень достойно бить ногами человека, которого держат. Я вот видел там в интернете ролик, где человек, похожий на Никиту Сергеевича Михалкова, я подчеркиваю, похожий на Никиту Сергеевича Михалкова, бьет ногами. 7373-948, пожалуйста, ваше пожелание.
Добрый день.
Здрасте.
Леонид, это Татьяна Яковлевна.
Очень приятно.
Вы знаете, во-первых, спасибо вам за все передачи
исторические. О, все, подождите, про меня не надо.
А Никита Сергеевичу я пожелаю честности. Он очень нечестен в последних фильмах. Он все, просто свою идеологию дворянскую, понимаете, нам это проповедует, что там все белые, пушистые, но мы же не дураки все. Это для молодых может быть, но это очень вредно, понимаете?
Спасибо, Татьяна Яковлевна. Я иногда понимаю, что, может быть, дворянство-то меня, быдло, может чему-то учить. Ну, и так же, может быть. Но потом начинаю что-нибудь читать, что умные люди написали, и выясняется, что нет. Вот так вот выясняется. Атака на крепость черенками лопат, это мне объяснил один участник Великой Отечественной войны. Он сказал, что, понимаешь, если послать людей с черенками в атаку, их всех перестреляют немножко. И боевой приказ не будет выполнен. Поэтому человек, который отдал приказ идти в атаку с черенками, его расстреляют немедля. Немедля. Так не бывает. Так не бывает. Ну, то бог с ним. Собственно говоря, это мелочи. Это мелочи. Все. Ваше пожелание, Никита Сергеевич Михалков. Ваше, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Леонид, здравствуйте. Во-первых, здесь не могу не сказать спасибо вам огромное за просто за просвещение, за вашу грамотность передать.
Меня-то...
А Никита Сергеевич...
Да,
Никита Сергеевич, хочу пожелать, чтобы он уже прекратил, на самом деле, сдирать Серджио Леоне в открытую, причем уже, вообще даже не стесняясь.
А я то вам есть, сейчас расскажу, спасибо вам, я вам расскажу то, что я сейчас прочел, я рассказываю по ресурсу Лента.ру. Значит, Никита Сергеевич говорит, что он что-то рассказал Куросаве из своего фильма «Будущего». Он так и не отснят. Ни Дмитрий Донской, а Куросава взял да и вставил это в свой, с моей точки зрения, гениальный фильм «Ран». Ну, во-первых, нефига рассказывать. До начала я так предположу, что если ты что-то хочешь, ну не надо, ну держи для себя. Но я хочу обратить внимание всех, и в том числе Никиты Сергеевича Михалкова, его фильм «12», фильм, в котором была сделана эпохальная попытка всем сестрам раздать по серьгам, то есть всех надо было удовлетворить. Что не удалось, и никогда не удавалось. Так вот, в этом фильме постоянным рефреном идет некая зобака, она откуда-то куда-то бежит, а что-то у нее в зубах. Когда, наконец, я не помню, на какой, на 4-й или на 18-й раз нам четко показывают, что у собаки в зубах, человеческая рука. Я отсылаю всех к фильму, если я не ошибаюсь, 54-го года, Акира Куросава, который у нас, помню, называют «Телохранитель», но люди, которые японское кино хорошо знают, они называют фильм «Цубаки Сандзюро», по-моему, по имени главного героя, которого играет Тосиро Мифуне. Но там все сделано просто и гениально. Главный герой, бродячий самурай, ранин, самурай, который остался без хозяина, а может, просто бандит, идет в деревню. Навстречу ему бежит собака, и у нее в зубах человеческая рука. Вот это да! В 54-м году, когда ты сразу понимаешь, куда он идет, ты сразу понимаешь, что это за время. А четыре раза, я понимаю, когда тот же Брайан Де Пальма снимает «Неприкасаемых», и там есть очень уважительная ссылка, пародия на Сергея Эйзенштейна. Коляска катится по лестнице, как у Эйзенштейна в «Броненосец Потемкин». Но это видно, насколько это уважительно сделано. Здесь никакой ссылки нет. Все сделано для того, чтобы все подумали, что это придумал новый режиссер. Нет, 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 это Акира Куросава придумал. Вот это к вопросу. Вот позвонил слушатель и сразу же... Так, последние два пожелания Никите Сергеевичу Михалкову мы принимаем, а потом переходим к другой теме. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Очень приятно.
Ну, пожелаю Никите Сергеевичу больше заниматься творчеством, а не освоением бюджетных средств.
Ага, 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 ага. Спасибо, спасибо. Да, да, ну это какой-то наследник древних мудрецов. У него телефон кончается на 174. Леонид, вам Михалков где-то дорогу перешел? Я потрясен глубиной вашего конъюнктурного анализа. Вы знаете, нет нигде, и я ему нигде ничего не переходил. Он сам по себе, а я сам по себе. Я выражаю свое собственное мнение. Вот и все. А вы можете идти, ну, вы знаете, куда вас, я думаю, неоднократно в жизни туда направляли. Вот туда и это самое. 7373948, последние пожелания. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алла Васильевна. Да. Я Михалкову желаю успехов больших в его основной деятельности, торгашеской.
Ну, я не знаю. Вы знаете, вот тут, спасибо большое, я не знаю... про деловую деятельность Никиты Сергеевича Михалкова, то есть я что-то читал, но читал в интернете на ресурсе, который у меня не вызывает большого доверия. Может и так, а может и не так. Так что нужно, в общем-то... Потом, деловая активность. Ну, бумаги же ведь нужно, чтобы что-то говорить. Бумага такая, бумага сякая, там, заверенная фотокопия. А вот так сходу обвинять человека... По деловой деятельности нет. Нет, иное дело, что художественная деятельность вызывает определенные сомнения. Ну, бывает, бывает так. Дальше, переходим к следующей теме. Последнее время, как не откроешь интернет, кто-то говорит, я в этой стране жить не могу, я уезжаю. Ну и чё? А чё, препятствия есть какие-нибудь? Кровавая гобыня мешает? Я должен об этом знать все доподлинно. В 77-м году мой школьный друг, с которым мы общаемся до сих пор, по вполне понятным причинам уезжал в Америку. Естественно, встретились мы с ним, по-моему, в 90-м или в 91-м. А может, нет, в конце 80-х мы с ним встретились. И он мне сказал, что когда он уже все прошел и ушел к самолету, кто-то из офицеров погранконтроля ему сказал... Он, я цитирую его, по смыслу ручаюсь, он сказал, мне мой друг рассказывает, без всякой злобы, без желания унизить, так, спокойно, на бытовом уровне, он говорит, вы понимаете, что вы больше никогда не приедете? И мой друг мне сказал, мне очень было от этого вопроса неприятно, но я ему сказал спокойно, я понимаю все. Сегодня никто тебе не мешает. Чего воздух сотрясать? Бытый писатель Фандорина сказал, что он уезжает. Другие говорят, что мы бы уехали в Лондон, но денег нет, чтобы жить в Лондоне. Другие говорят, мы поехали в Америку, но в Америке работать надо. Много надо работать, чтобы денег дали. И, но самое интересное, никто не уезжает на Украину. Я безо всяких обид в сторону Украины, ну, надоели уже за отчетный период, уже надоели, и оставим их в покое. Они вот нас никак не могут, но мы оставим их в покое. Почему никто не едет на Украину, за исключением одной дамы? Я этого понять не могу. С чего вдруг это превращается в гражданский подвиг? Очевидно от того, что на Лондон денег не хватает, в Америке надо работать. Ну, а куда еще-то остается? Вот одна нобелевская лауреатка живет в Германии, но ей сказали, что сейчас надо пожить в другом месте. тут же все понятно совершенно. Она пишет на русском языке. В Германии кто покупает? Я знаю, кто покупает. Кому сказали, тот и покупает. Может быть, сразу 1005 экземпляров. И такое может быть. Вот мне кажется, что может быть и так. Я думаю, на этих людей не надо обращать никакого внимания, окромя одного. А, один музыкальный критик и историк уехал в Эстонию. Но в Эстонии, говорят, жизнь не очень дорога. Поэтому я желаю ему там в Эстонии все. Но почему они продолжают цепляться к стране? Ну, уехал и уехал. И вот тут автоматически опять мое недоумение, и это недоумение у меня родилось от чтения и Тютчева, и Салтыкова-Щедрина, конечно. Я помню в свое время, еще кровавая советская, и когда тоталитаризм везде властвовал, приехали американцы, нормальные американцы, и мы с ними общались. Как только один из представителей нашей страны, СССР тогда, попробовал, они были все против войны во Вьетнаме, попробовал заговорить с ними о войне во Вьетнаме, они очень вежливо ответили, но смысл был следующий, мы сами как-нибудь. Ну, там, без сопливых. Но это наше дело внутриамериканское. Там, воевать во Вьетнаме, не воевать во Вьетнаме. Судить тех, кто воюет, не судить. А вот без вас мы точно обойдемся. Это американский либерал, который любит свою страну, уважает свой народ. И либерализм, как мировое течение, очень, я считаю, большое, внушительное, это бесплатная медицина, милость к падшим и так далее, и так далее, и так далее. Почему российские либералы так дружно ненавидят свою страну и свой народ? Вопрос. Я не могу ответить на этот вопрос, честное слово. Вот Салтыков-Щедрин. Но Салтыков-Щедрин же ведь его читать надо. Его же читать надо. И восхищаться им. А, буквально два звонка по этой теме. А, ну, если кто пришлет сообщение, ну, конечно... Так, у Филатова хорошо показана судьба эмигранта. Только вы знаете, я... вот я читаю, например, вышло полное собрание того, что Довлатов написал в Америке. Я вообще Довлатова не считаю за гениального писателя. По-моему, там до гениальности, как от нас, ну, где-нибудь до Плутона, вот так. Хороший писатель, вне всякого сомнения. Чувство юмора, вне всякого сомнения. Но не великий писатель. То, что он написал в Америке, это плохо. Честное слово, ни в какое сравнение не идет с тем, что он написал в Союзе. И вот когда читаешь вот эти иммигрантские свары, когда человек говорит, я написал, человек сам говорит, я написал блистательный роман. Кто тебе сказал? По-твоему, я написал... По-моему, я написал блистательный роман. Да, нет, по-моему, это не критерий оценки. В Нью-Йорке именем Довлатова назвали улицу. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Это, опять же, дело темное, чисто американское. Ну, назвали и назвали. Ну, их дело, в конце концов. А у нас до сих пор эти люди... Там мерило нравственности, чистоты и всего прочего. Сейчас выходит очень интересная книга по диссидентам советским. Ой, как там все неоднозначно. А я некоторых людей хорошо знал. И у них всегда можно было разжиться американскими сигаретами, которые они продавали на деньги. Я боюсь представить себе, где они были получены эти деньги, если они ходили в дипломатическую берёзку. И почему-то их никто не задерживал. Странно, странно. Вообще в жизни очень много странного. Очень много странного. Ну, я тоже вот не знаю, стоит ли на этом останавливаться, вот на такой мелкой теме. Но это часть большой темы. Понимаете, я иногда слушаю радио, ну, со мной случается. И вы знаете, меня совершенно потрясает, когда молодые люди, которые ни черта, собственно, в Советском Союзе не жили, а они начинают говорить в Советском Союзе, я за голову хватаюсь. Ну, не так все было. Не те люди. Не так одевались. Не так ходили. Не так разговаривали. Кстати, я эти упреки все отсылаю новейшим сериалам типа «Форца». Да ладно, что вы мне... Да не так это все было. Ну, честное слово. И одевались они совсем не так. А-а. В те времена нормально сидящий костюм был огромной редкостью. Потому что у лучших, даже у лучших портных Советского Союза, у них не было так называемой фурнитуры. Если костюм они шили идеально, то в лацканы надо было закладывать определенную бумагу с определенной пропиткой, чтобы они держали форму. Если этого не было, тут вы попадали под дождь, и лацканы падали вперед. То есть вы ходили, впереди шли лацканы, а дальше уже шли вы, собственно говоря, в пиджаке. А тут все такие гламурные, на всех все так сидит. Бог ты мой! Вот скажите, пожалуйста, вам не кажется, что у нас телевидение наше создает вот непонятный облик Советского Союза? Я не говорю о том, что все было хорошо. Ой, начнем сейчас недостатки считать. С этого, со счету собьемся. Но зачем же показывать то, чего не было? 7373948, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день еще раз, Татьяна Яковлевна. Я вам хочу ответить на этот вопрос. Они получают здесь деньги со всех стран. Их в то же самое время с нашего правительства. Вот они сидят здесь. А так давно бы могли бы уехать, конечно.
Конечно.
Вот
конечно.
Вам и ответ там... на вопрос. Спасибо.
И спасибо. Я думаю, что количество грантов резко ограничено и на всех рассчитано не было. Конечно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Очень приятно, Дмитрий.
Я вот по поводу образа Советского Союза. Мы тут с женой пошли на какое-то кино, снятое про мой родной институт, про МИФИ. Единственная причина, почему мы пошли, что действие там происходило ровно в том году, когда мы учились, именно на пункт-курсе, когда это там описывалось. В общем, оказалось, это такая клюква, такая лажа, такая халтура, что меня не удивило. Но в конце концов, понимаете, ну не про революцию снимают. Ну, полно есть живых людей, которые это все видели и знают.
Конечно.
Ну, почему не спросить-то?
Да не надо. И потом, вот это действительно событие на нашем телевидении. Значит, тут я канал ошибся, пультом ошибся. И включаю я этот, как его, уголовно-милицейский канал НТВ. Поздно. Передача называется «Пропаганда». Да. И ведет ее... блондинка, по-моему, крашеная. Ну, может быть, и натуральная. Я не буду на этом настаивать. Может, натуральная, вполне возможно. Но она говорит с акцентом. Я, честно вам скажу, немножко обалдел. Как это так? На общенациональном канале появляется человек, он ведет программу и говорит по-русски с акцентом. Нет, это невозможно. Это на каких-то спутниковых каналах. У меня вот есть там спутниковая антенна, и вот я вижу там программу какая-то там, татарская программа, дагестанская. Люди говорят на своем языке. Ну, и правильно делают. Это их канал, пусть говорят. Или какой-то диктор. Акцент. Кстати, хочу сказать, если акценты есть, то он чуть-чуть. Но это спутниковый канал. А на общенациональном канале то ли Миличич, то ли Милиничич, то ли... Ну, я прошу прощения, запамятовал. Вот сегодня утром специально смотрел, чтобы помнить, запамятовал. Приношу извинения. Как может на общенациональном канале вести передачу? Она не гений. Вы знаете, я посмотрел чуть-чуть, нет, она не гений. Но... гений, ну ладно, в конце концов, ну мы же люди добрые, доверчивые. Но когда обычная журналистка с акцентом ведет перед... У нас что, своих нет? Есть. Какое качество? Это другой вопрос. С другой стороны, господин почтенный, великолепно выглядящий для своего возраста... Он говорит, да я Россию как-то не очень. Да. Вот мне в Париже как-то вот так вот. А я думаю, раз Россия тебе не очень, значит, работать здесь не надо. И меня удивляют люди, которые отвечают за кадровую политику на нашем телевидении, почему человек ведет эту программу, будучи гражданином другой страны. Вот этого я понять не могу. А, ладно, мне там скажут, что мы толерантные, мы там то, мы там сё, мы там пятое, мы там десятое. Почему иностранец, иностранка ведет передачу на российском общенациональном канале? Вот когда ты будешь говорить по-русски, как я, без акцента. А у меня русский-то иностранный язык, я напомню просто. Но я же выучил его до того, что говорю без акцента. Вот тогда приходи в общем порядке, все рассмотрим. Вы согласны со мной или нет? Что делает иностранка, говорящая с акцентом на общенациональном российском канале? 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро. Я с вами всегда согласна. Вот почему-то вас очень люблю и согласна.
Меня это настораживает.
Я слушаю. Ну вот вы настоящий патриот.
Спасибо.
России.
Все, про меня не надо.
Он говорит, я гражданин Франции, гражданин Америки, да? Там еще как. Вот он занимает тоже чье-то место, какого-то русского журналиста.
Нет,
как вы считаете?
Я считаю так. Вы понимаете, лица на нашем телеэкране напоминают мне засаленную колоду карт. Вот только что его откуда-то подвинули, и он обнаруживается на другом канале. Потом есть люди, которые знают, про этого можно, а про того нельзя. Вот один великий борец за правду... Один великий борец за правду, нет, их двое, а они постоянно борются за правду, и в каком-то 2004-м, то ли 2005-м, я, понимаете, я не очень хорошо знаю историю Украины, когда там был очередной Майдан, он от радости кипятом писал. Просто он говорит, вот это да, вот это, сегодня... Просто к нему на худой козе нельзя подъехать. Будет у вас очень сильный патриотический удар. А другой взял и ляпнул, потому что разные люди есть. Вот один человек, я не люблю называть фамилии, и не надо этого. Один человек есть, очень известный, ему наплевать, что про него говорят. Вообще. Ему даже служба безопасности этих обзоров не предоставляет. А другой человек, он очень внимательно отслеживает все, что про него говорят. И человек вылетел с телевидения на годик. Для ума! По заднице ногой. Для ума! Чтобы до головы быстрее дошло. Поэтому я в наших этих телеговорунов не верю абсолютно. Там крепость, там каста, и новый человек туда может, я думаю, пробраться на очень и очень конкретных и определенных условиях. Но то, что у нас есть люди, которые там могут, и даже многие люди считают, что они принципиальные, эти ведущие, там, и так, пятое, десятое, конечно, есть. Конечно, есть, у меня к ним претензий-то никаких нет. Просто у меня память хорошая, я многое помню. А у других людей память не очень хорошая. И вот эта засаленная колода карт, она постоянно тусуется, все. Но! Все валеты, короли и дамы из этой колоды, кстати, и шестерки тоже, они не уходят из телеэфира. Никак и никогда. Новости на радиостанции «Говорит Москва». В следующем часе немножко поговорим, но больше всего будем слушать музыку.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Так. Я прошу прощения. Тут есть вот, когда мы смотрели «Солнечный удар», в кинотеатре заключительную песню все слушали «Стоит, а дорогого стоит». С уважением, Игорь. Ну как? Ну есть экзальтированные личности. Я думаю, что это те, кто остались вот к концу трехчасового фильма. Я вам честно, да, я вот выражаю некоторые сомнения. Потом вот тут еще, что дети Михалкова учились, живут, работают в России, как он сам. За это мы его любим, поздравляем. Пожалуйста, конечно. Вы же видите, вы выразили свое мнение, выразили его корректно, адекватно, абсолютно. Почему же я его не должен зачитать, даже если оно противоречит моему? Пожалуйста. Конечно, я его не разделяю. Дальше. Да, если кто пишет заглавными буквами, не читаю. Нет, никак. Вот это вот, да. Да, Леонид, что вы должны показывать в Generation Пеппи Левина. Вы понимаете, про телевидение несколько раз я читал очень неплохие вещи. Про телевидение, про наше, я бы хотел читать с суммами, с платежками. Вот это мне очень интересно. А художественное про телевидение, про Пелевина я уже говорил. Его талант несомненен. Несомненен. Как он его использует, его личное дело, меня это не интересует. Я считаю, что он его использует крайне скудно. Ему главное тусоваться, а не писать. Потому что писать – это большая работа. Но, может быть, сейчас, я говорю это без всякого там неуважения, ни в коем случае. Ну, тот же самый Захар Прилепин. Ну, «Обитель». Великолепная книга. Отредактировать надо было. Надо было еще посидеть и отредактировать. Но тут надо блог писать. За блог денежку платят. Наверное, я думаю. А тут на телевидении, а тут опять на телевидении, а тут на этом, как его, на орал-шоу. Орал-шоу, не подумайте, что-нибудь непристойного, это где все орут разом. Это вот таких передач очень много, и все разом орут. А в этом море еще и ведущему надо показать свою образованность. Вы что, это хо-хо. Это для последователя Фрейда, это такой материал вообще несказанно богатый, вот на этих людей посмотреть. Что вы? Но для меня нынешнее телевидение, я повторюсь, засаленная колода карт, ни одна из этих карт никуда не девается. Никуда. И, кстати, мне вдруг пришла в голову такая мысль, что очень много людей, ни дам, ни королей, ни валетов, шестерки. Обычные, да. Ладно. Будем, сейчас мы начинаем слушать музыку, а если там будет какое-нибудь сообщение, еще что-нибудь там, я найду в сообщении, мы вернемся к этому разговору обязательно. Итак, начинаем. Моя любимая американская группа Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine. Я услышал это сквозь сплетни. Clearwater Revival. Я еще раз скажу, моя любимая американская группа. Так, просит передайте вашим ведущим, что не военно-космические силы, а воздушно-космические силы. Андрей, я выполнил вашу просьбу. Так, дальше. Меня спрашивают, как я отношусь к каким-то личностям. Я ни одной фамилии не называю никогда в эфире. Во-первых, один цех. Это один цех. И есть этика. Есть этика. Я некоторым из этих людей в лицо говорил, кто они для меня. Ну, так это мое право, собственно. Но в эфире не знаю. Нет, вряд ли. Вряд ли. Так, что у нас еще? Евгений. Вот, Евгений. А если я напишу какую-нибудь писанину с критикой Путина, мне присудят Нобелевскую премию по физике? Так, Евгений, во-первых, не это самое, не ерничайте. Это я вам говорю сейчас сразу. По физике никто не даст. Эти очкастые там с отсутствующим взором, они не дадут за это. И потом вы думаете, вы один материал напишите, и вам Нобелевскую премию дадут? Ку-ку. Это надо годы жизни положить. Годы. Вот одна Нобелевская лауреатка, она с 2000 года живет в Германии. И я думаю, отработано было все абсолютно. Я так думаю. Конечно. В хорошем смысле. Так, дальше. Дальше у нас... уже как-то я ее ставил, эту вещь. Это Эннио Морриконе, его вещь из кинофильма «Однажды в Америке». Называется «Спик-изи». Незаконная, подпольная распивочная. И вот Эннио Морриконе, ну, он уже классик, конечно. И я всегда думал, это я об этом говорил, но для тех, кто не слышал, я всегда думал, что эту вещь откуда-то взяли в звуковую дорожку. Чёрта с два. Сам Эннио Морриконе написал эту вещь. Послушайте, все что угодно человек может блистательно написать. Это основная тема из кинофильма, но мы сейчас попробуем это исправить. Сейчас мы запустим другую вещь. Так, есть такой американский сериал, очень хороший, телевизионный. В нем 7 или 8 сезонов, я не помню. Где-то на 3-6 остановился. «Сыны анархии». И вот одна из основных мелодий в этом фильме – Крис Госс. «And the Forest Rangers». «Forest Ranger» – это не рейнджер никакой, это лесник. Это просто лесник. И называется эта вещь «Я сижу на вершине мира».
Was in the spring, one sunny day, my sweetheart left me, she went away, and now she's gone, and I don't worry, while I'm sitting on top of the world. We'll be right back.
Крис Госс and the Four Strangers. «Я сижу на вершине мира». Вот Степан из Ватрана пишет, что о нем, что к восьмому сезону «Сыны анархии» превращаются в сопли. Вот я сказал, что я где-то на треть шестого сезона посмотрел и устал. Вот я больше, я большой перерыв надо будет сделать. Вот я сейчас заканчиваю смотреть сериал «Justified». Вот, кстати, из него будет одна из песен сегодня. Это переводится «Правосудие», «Своя правда». Нет, я считаю, что это надо переводить «Мое правосудие». Вот. Вот он совершенно легко смотрится и очень интересно. А вот «Сыны анархии», да, наверное, да, 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 воздух, пар весь вышел. Так мне кажется. Ну, может быть, вот паузу сделаю, посмотрю. Так, у нас дальше. У нас дальше Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Герберт фон Караян. Альбинони Адажио. Берлинский филармонический оркестр, дирижер Герберт фон Караян, Адажио Альбинони. Я думаю, что если посчитать фильмы, где эта музыка была исполнена, то, ну, я не знаю, я думаю, часа точно не хватит. Я впервые ее услышал. Был такой прекрасный фильм, австралийский, «Галлиполи» назывался, про Первую мировую войну. Там еще совсем-совсем молодой Мел Гибсон играл. Хорошее кино, и вот там я впервые услышал это. Ту музыку. Так, вот Степан из Вайтрана, вот, наконец, я прошу прощения у него, что он пишет, Эннио Морриконе может абсолютно все написать к любым фильмам, ну и делает свое замечание по поводу «Сыны анархии». Вот меня здесь спрашивают про музыку, вот «Я сижу на вершине мира», это Крис Госс and the Forest Rangers. А если вы напишете «Сыны анархии» в Ютьюбе, обязательно эта песня выскочит. Ну, естественно, «Сыны анархии», там «Звуковая дорожка», саундтрек, будет эта музыка совершенно обязательно. Поставьте, пожалуйста, Атлантида Проджект? Нет, Аня, я не ставлю ничего из того, что я не слышал. Вот, и у меня не программа по заявкам. Может быть, в следующий раз, когда будет музыкальный час, я послушаю, если мне это понравится, я это поставлю. Бум. Согласитесь со мной, зачем мне ставить музыку, которая мне не нравится? Так, а... Да, там что-то скопировано, вы знаете. Да, послушаю, большое спасибо. Так, понятно. Так, «Галлиполи» — отличный фильм, соглашается со мной, 96-й, это Степан из Вайтрана. Да, фильм прекрасный, я с вами абсолютно согласен. А у нас сейчас «Pine Top Perkins», и называется это «Sunny Road Blues», «Блюз солнечной дороги».
Well, it war ain't over. Now I'm going back down that sunny road. Now I'm making nothing in Chicago. Down in but my room and board. Making good. Down you treat me like a worthy king. Now when I was making good, baby, you treat me like a worthy king. No walkman job. Now my love don't mean anything.
Pine Top Perkins, «Блюз солнечной дороги». Вот, кстати, Игорь по Твиттеру прислал сообщение, а почему не дали Нобелевскую премию Толстому и Чехову? Насколько я припоминаю, Толстому она и даром не была нужна. Он как-то вот у него другие были в жизни цели и устремления. Ну, я говорю, там за многоголосие творчества. Никто бы не мог мне это перевести. С хрен знает какого на русский общепринятый. Я бы порадовался. Я не знаю, какое многоголосие творчества. Число. Никак невозможно. Мне это понять. Так, с Эннио Морриконе, вот с его вещью про это, про распивочную, мы, вот я с помощью Жени, моей соведущей, она постарается разобраться. А вам сейчас, как исполнение в Мюнхене, с Баварским симфоническим оркестром, Эннио Морриконе дирижирует, «Экстаз золота» из кинофильма «Хороший, плохой, злой».
Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу передачу. Вот Степан из Ватрана пишет, что настоящий блюзмен должен продать душу дьяволу на перекрестке путей. Степан, если посмотреть на первых исполнителей блюза, ну, я не думаю, что они читать умели. Ну, представители, ну, негры, ну, только-только они на плантациях отработали, так далее. И поэтому легенда, ну, хорошо, такая легенда, я думаю, еще пять можно найти. А вот то, что они великолепные музыканты, и вот такую музыку нам дарят, только спасибо. Только им можно за это сказать спасибо. Так, Симур меня спрашивает, за кого я буду болеть, вот открывается баскетбольный сезон профессиональный в Штатах. Тимур, не имеет никакого значения и не имеет никакого отношения к науке, которую я в данный момент представляю. Не мои слова, не мои, других совершенно классиков. Так, дальше. Кто это? Это идиот, да. Слушайте, кстати, один сегодня, один только идиот остался. А остальные все. Вот я опять боюсь, не случилось ли с ними чего-нибудь. Понимаете, вот в прошлый раз один человек, он там прямо кипел, там и я с тобой буду разбираться. А нет. Куда человек делся? Боюсь, что случилось с ним что-нибудь. Ладно, и на интервью. Вот раньше я таких зачитывал, говорит, и эмоционально начал, а их нет больше. И я их Я думаю, может, они расстроились, что я их перестал зачитывать. А вы, Инночка, а за каким этим вы слушаете то, что вам не интересно? Да не слушайте! и проживете дольше. Может быть. Так, а у нас сейчас вот это вот, то, что мы обещали, и Женя нашла. Итак, Эннио Морриконе, мелодия из кинофильма «Однажды в Америке», нелегальная распивочная. Эннио Морриконе, Speak Easy. Нелегальная распивочная из кинофильма «Однажды в Америке». Да, Степан из Батрана, я с вами согласен, кто-то еще сомневается в его гениальности. Не, ну как, ну мы же не должны скидывать со счетов идиотизм отдельных представителей. А, кстати говоря, вот только что на нашей радиостанции госпожа Алексеевич, как ее зовут-то? Как фамилия? Я не ерничаю, я просто действительно как-то вот у меня выпало, как правильно произносить ее фамилия. Ну, совсем важно. Она говорит, Лукашенко должен был все объяснять своему народу. А твой народ-то, мадам, где? Твой народ какой? Нашему народу, сказал бы нормальный человек. Ну, если человек живет в Германии с 2000 года, то, наверное, происходят какие-то необратимые процессы. Я думаю так. Это оговорочка по Фрейду. Точно, как говорят некоторые люди. Точно совершенно. Своему народу. А я здесь на заборе сижу, так на это быдло сверху посматриваю. Мне же евро платят. Так, что у нас там дальше? А дальше у нас из очень хорошего американского сериала «Justified». «Мое правосудие», Дэйв Алвин. В сериале все действие практически происходит в округе Харлан, штат Кентукки. Итак, Харлан County Line, граница округа Харлан.
Another morning, another motel bed, and another city waiting up ahead. Light another menthol to clear my mind of all those memories I pretend to forget, 'cause I always want to live without regrets. But yeah, I still think of her from time to time. And if she's still living across the Harlan County line, when we met, we were both living far from home, trying to get by and tired of being alone. And for a moment, I thought she was mine, 'cause she had a voice I just wanted to believe. She said her mother was full-blood Cherokee and her daddy was a union man down in the mines. And he was fighting the good fight across the Harlan County line.
Дэйв Элвин, Harlan County Line, граница округа Harlan, из кинофильма, из телесериала американского Justified. Вот здесь как раз спросил у меня юзер 111, мне задал этот вопрос, пожалуйста. Евгений, Леонид, вам нужны реформы, вы не правы, мне нужны деньги. Вот это вот было бы, вот это вот было бы очень к месту, а тут вы не правы. Я боюсь, что, может быть, вам нужна лоботомия. Ну, я могу предположить это. Ну, вот по вашим сообщениям, вот что-то с вами не так. Это я вам психиатр, конечно, говорю, не как радиоведущий. Так, дальше. Кто? Чего? Потрясающий ник, идущий к морю. Я вам посоветовал, куда идти, но нас слушают дети. Я не могу этого сделать. Да вообще у нас никто не ругается на радиостанции. Действительно, вы могли бы это заметить. Так, я должен обратить на что-то внимание, что блюз вышел из негритянских песнопений «Spirituals». Я попрошу вас ответить еще на два моих вопроса. Сколько будет 2×2 и куда впадает Волга? Вот я... То есть я к вам откровенно обращаюсь. Мне просто это для себя надо выяснить. Я не знаю ответов пока на эти вопросы. За блюз вам спасибо большое. Я никогда не догадывался об этом. Так, а у нас сейчас жестокий городской романс. Много кто это пел, но самое лучшее качество, и мне это исполнение очень нравится. Итак, у нас Гарик Сукачев, «Я милого узнаю по походке».
Узнаю по походке. Оно носит брюки галифе. Oh,
Это Гарик Сукачев. Я милого узнаю по походке. Так, один, да, временно отпущенный, наверное, из дурки. Там, честно я вам говорю, что за хорошее поведение отпускают. Да, мне врач рассказывал, что да, но ненадолго, я думаю, никак ненадолго. Так, лучше Алёша Дмитриевич никто не исполнил, это очень спорно. Вместе со Скляром вы абсолютно правы. А лоботомия, пишет 49-й, увы, не все плохие клетки убирает. Мы, как большие демократы, тогда отказываемся от лоботомии. Просто отказываемся. Все, что я сказал про лоботомию раньше, все считать недействительным. Мы от этого отказываемся. Может быть, какие-то нужны, ну, я не знаю, более мягкие методы. Надо подумать, я смогу предложить. Я смогу предложить. Так, а у нас сейчас есть такой композитор, он кое-что для кино написал, и я считаю, что его самый большой успех – это музыка к кинофильму «Departed», «Отступники» Мартина Скорсезе, Говард Шор, танго из кинофильма «Отступники».
Thank you.
Так, вот этот вот, идущий куда-то, он говорит, все, счастливо поработать. И вам удачного дня. Вы со мной по-человечески, я с вами по-человечески. Вот, но лучше, наверное, не это самое, не общаться. Я думаю, что так лучше всего будет. Так, поставьте что-нибудь что-нибудь свеженькое, просит Александр. Я предлагаю вам, Александр, послушать Гришу Лепса или Стасика Михайлова. Прям свеженькое, ну, свежей-то не бывает. Прям срок стоит на крышечке сверху. Вы что? Нестор спрашивает, как мне второй сезон «Настоящего детектива»? Не хуже, чем первый, я полагаю. И, кстати говоря, тем, кто, ну, делает скидку, что это все-таки, ну, посмотрите, вот такая американская провинциальная жизнь. Что в «Justified», что во втором «Настоящем детективе». Потому что второй «Настоящий детектив» — это уже социальный фильм. Это социальный сериал уже. В «Настоящем первом» там были так, наметки. А здесь в лучшем виде. Действительно, социальный сериал. Так, дальше. Это не танго, пишет сам. Это боссанова. Да вы шо? А написано танго. У них написано танго. Что я могу сделать? Написано, значит, так оно и есть. Так, а у нас сейчас еще один кинокомпозитор. Джерри Голдсмит. И его музыка к великолепному фильму «Мотылёк». Мотылёк, кличка главного героя, там, на реальных событиях. Особо верить в благородство главного героя не стоит. А музыка прекрасная. Так, это был Джерри Филдинг и музыка из кинофильма «Папийон». «Мотылёк» с Дастином Хоффманом и Стивом Маккуином. Аня, Леонид, вы в моих глазах упали. Дали оскорбление в адрес одного из композиторов и певцов, которых я ставил. Аня, вам придется жить с этим знаменательным фактом. А я точно проживу как-нибудь. Инна! Я надеюсь, заполошена Инна меня слушает. Инна, вот видите, я эмоционально зачитываю, эмоциональные послания, не связанные с мозгом никак, а только с эмоциями. Так, мне советуют Степан Звадрин посмотреть регби финал 31-го. Ну, посмотрю, коли у телевизора будут, то посмотрю. За свеженьким на другую радиостанцию тот же Степан Звадрин советует. Я полностью с вами согласен. И на этих радиостанциях все всегда свежее. Я кефир у них покупаю. Да. Дальше нет. Так. Все. У нас сейчас хорошая вещь, мне нравится. Eurythmics, по-моему, Анни Ленокс, там солистка ее зовут, по-моему, Анни Ленокс. Итак, Sweet Dreams, счастливые мечты. Sweet Dreams. Александр просит мелодию из кинофильма Mission, по-моему, режиссер Себастьян Джаффи, а музыку Морриконе, естественно. Обязательно, обязательно. Как сравниваешь Эннио Морриконе с другими кинокомпозиторами? Ну, и выясняется, что рядом-то и поставить некого. Спасибо всем, кто слушал. Всего вам самого доброго. Даст Бог. Услышимся в следующее воскресенье. До свидания.